Халилуя, Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за милость Твою, за небо, которое открыто сегодня перед нами, за открытые сердца, жаждущие сердца, которые действительно ищут и хотят знать Тебя, и хотят знать суды Твои и волю Твою в жизни. И мы каждый день ищем Тебя, Боже. И сегодня мы собрались вот как раз ради этого, для того, чтобы еще и еще больше узнать глубину откровений Твоих в нашем пути, в нашей дороге. Я прошу Тебя, благослови наше общение, чтобы оно было максимально плодотворным для каждого из нас. И все скажем аминь.
Аминь.
Вот, ты чуть-чуть не нажал на кнопку и не выключил. Дескать, вот и закончили. Хорошо. Значит, мы с вами поговорили о том, что группа товарищей, 12 человек разведчиков, таки сходили туда, принесли гроздь винограда. Виноград был огромный, большой. И это означает, что они даже не ветку виноградную, а кисть виноградную принесли. И эту кисть виноградную, представляете, вот нужно было нести двум крепким, сильным мужчинам. И время от времени они еще менялись. Вот там каждая ягода вот такая вот была. Ну, окей. Значит, земля Эрец Исраэль, в которой течет молоко.
А как же ветка не могла сломаться под таким гроздем?
Это была не ветка, это кисть была.
Кисть, вот вы говорите, кисть такая была, как человеческий рост, да? А как же ветка могла выдержать такую гроздь? Виноградная ветка, лоза, она же сама не очень-то толстая.
А потому что, товарищ Куликова, вы не понимаете, что виноград бывает, как дерево. И у деревьев бывают большие, толстые ветки. Это нам так кажется, что это был вот такой вот крючочек, вот такой виноградный, которых мы сегодня видим. Виноград, о котором здесь говорится, и который постоянно перед нашими глазами мелькает, выпить вино, благословить вино, не пейте крови, олицетворение того же самого винограда, возвращаемся в Эдемский сад, там тоже стоит дерево, и это тоже виноградное дерево, и это тоже те же самые плоды, то есть это огромное какое-то дерево, в котором были плоды познания добра и зла. Мы все время возле этой виноградной лозы крутимся. И в то же самое время, как вы понимаете, что в свое время Шауль, когда будет сравнивать Израиль с виноградной лозой, он снова будет приводить этот пример и так далее и тому подобное. Итак, смотрите, в Эрец Исраэль растут деревья виноградные, на котором растут огромные плоды, и не только они. И вот они набирают все эти плоды, чтобы показать, что земля действительно хороша. Ну, представляете, подошли, одну ягодку сорвали и наелись винограду досыта. Каждый по ягодке взял и надавил себе по литру виноградного сока. И потихонечку, ну, такую соковыжималочку с собой взял, быстренько на кнопочку нажал, бынь только, и попиваешь себе. Целый литр с одной ягодки. Очень удобно, на всех хватит. Одного дерева на нашу группу вот так вот хватит. Обопьемся. Окей, да? Ну хорошо, это все лирика. Самое главное, что земля действительно хорошая, и группа товарищей, как Девора сказала, распустили худую молву о земле, которую они осматривали, и говорили, что там большие ребята живут, сыны Янаковы, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в их глазах. Во, вспомнил, где мы с вами остановились. Вот на этом самом месте. То есть, они были абсолютно уверены в том, что то, что они переживали, то переживали и вот эти вот исполины. А вот теперь у меня к вам вот такой вот вопрос. А что такое вера? Товарищ Марк Абрамович, ты тута или не тута? Что это такое вера? Раз, два, три, нет никого. А кто говорит? А говорит Людмила. Людмила, что такое вера в твоем понятии? Раз, два, три. А кто говорит? А говорит Вероника. А что такое вера, товарищ Вероника, в вашем мировоззрении? И как вы можете это сформулировать? Коротко, но ясно.
Да. Ну, для меня это то, что может придать человеку силы.
О, хорошо. Хорошо сказал. Еще что-то можешь сказать? Вера – это то, что придает силу. А как ты ее сформулируешь? Это знание или это чувства, эмоции?
Ну, у меня компьютерный, наверное, склад ума. Я бы сказала, для меня это моделирование, да, как лепка для архитектора, так для меня вера.
Как лепка для архитектора. Окей, хорошо. Девора, а что для тебя вера? Тук-тук-тук.
Решение.
А?
Решение. Принятое решение. Вот так. Есть, вот так написано, вот так будет.
Ага, хорошо. Зоечка, а что для тебя вера? Товарищ Крисанова. Раз, два, три.
Товарищ... Вот о чем мы думаем, о чем мы молимся. Мы не видим, мы это видим, то есть о чем мы молимся и говорим, это есть конечный результат. И мы этот результат видим, верим. И ждем, и надеемся, и приближаем. Это и есть вера. Это конечный результат того, о чем мы молились.
Конечный результат того, о чем мы молились. Это тогда получается, знаешь, Зоечка, как во множество различных деноминациях сложилось понятие о том, как нужно садиться за стол кушать. Садишься за стол и благословляешь рис, горох, яблоки и все остальное. Не приведи Господь, чтобы оно как-то было. И еще приговариваешь, чтобы эта пища была благотворна для моего пищеварения. То есть как бы ты боишься, что она отравленная, а если Бог-то благословит, то будет все хорошо. А на самом деле пища-то уже является благословением. То есть все то, что Бог нам дал, оно уже на столе есть, а мы просто благословляем Бога. Так вот, когда мы садимся за стол, мы ж по вере кушаем? Или это принимаем как должное? Ладно, товарищ Куликов, что для вас вера?
Это убеждение, уверенность в ком-то и в чем-то. Убеждение в том, что существует Господь. Признание чего-то истины какой-то.
Окей. То есть я понял тебя, да? Господь живой.
Да.
Вот твоя вера, да?
Да.
А если...
Жив Господь.
Ну, раньше надо было
жить.
Да, хорошо.
Да,
много не надо. Хорошо. Гала, ты что нам скажешь, что для тебя вера? Вот видишь, тут жив Господь достаточно.
Ну, конечно, вы же спрашиваете не библейское определение веры, правильно?
Не-не-не, вот веры... как это у вас вот так?
Ну да, для меня вера это некая цель, которая будет, которая, я знаю, будет достигнута. Неважно как, ну, конечно, Божьими путями, невзирая на обстоятельства и на чужие мнения, которые не должны, которые не влияют на меня. Вот эти обстоятельства и чужое мнение, оно на меня не влияет. Я от него не завишу. Вот это для меня вера. Когда цель достигнута, отбрасывая обстоятельства, и отбрасывая какие-то другие мнения, которые сбивают меня с этой цели.
Больше, наверное, ты сейчас говоришь о том, что как ты достигаешь цель. А я попросил определение слова вера. Что вот...
А это не мое такое. Почему? Это не цель. А вера это и есть цель. Это невидимое, то, к чему я стремлюсь. И его нет, как определение веры. Но я стремлюсь, это должно быть, и это будет в моей жизни. Ага.
Хорошо.
Можно маленький пример?
Ну, конечно. Мы же не так просто остановились. Вы понимаете? Они... Мы были в их глазах, как вот маленькие таракашечки. И мы были. А они видели нас точно так же. То есть они видели нас, как такие вот маленькие таракашечки тоже.
Вот, видите, мнение такое, которое утешает веры. Вот, пожалуйста. И цель уже ушла в сторону.
Угу. Ну так и, пожалуйста, Вероника. Что-то там.
Да, прозрение. Маленький пример, как дети у меня вот бывает очень часто. Все, что там я делаю, да, что так складывается, получается, даже больше, чем хотелось, как-то удачнее, да, некоторые моменты, и я все прославляю Бога и в голос, и при детях, вот слава Богу, и жив Господь, и видите, Бог есть, и Бог помог, и это от Бога, это все. Дети иногда, скажем, ну как бы немножко, ну не возмущаются, а удивляются: мама, ну как же так-то, ну как же, когда ты все сама, ты это сделала, ты то, ну ты же все сама, ну как Бог? Я говорю: ну, милые мои, ну а кто же придал мне силы? Если б не Бог, никто бы, я бы не смогла ни это, ни то. Кто же придал мне силы, как не Бог?
Ну это... с вашей стороны попытка как бы объяснить то, в чем мы на самом деле, может быть, не совсем уверены. Тамара, а что для вас вера? Надо микрофон включить, никуда не деться. Время идет.
Микрофон включи, Тамара, микрофон.
А для меня вера – это надежда.
Надежда. Вот видите, человек как-то сформулировал более понятно. Окей. А, товарищ Алла, что же мы у вас проскочили-то? Я увидел твое удивленное лицо.
Мне тоже надежда.
Надежда таки все-таки, да. Надежда на будущее и так далее. Вот смотрите, слово «вера» на иврите еще означает и знание. Вот. А теперь, ну, примерно вот такая штука. Если у меня есть отец, у которого есть счет в банке, ну, где-то миллион будет, или много миллионов, я же сильно не переживаю. Зато будет ли у меня квартира, когда я женюсь, и когда у меня будут дети, будет ли у меня хорошая работа и так далее. Я знаю, у меня есть цель, я двигаюсь к этой цели, но я абсолютно уверен, слышите, потому что у меня есть папа, у которого есть все. И у меня нету переживаний по этому поводу. Насчет финансов, насчет здоровья или еще чего. Мне главное слышать его и слушать его. И вот этот вот момент, он имеет, ну, вот такую вот центральную роль в нашей жизни. Быть послушным и не переживать. Быть послушным и не переживать. То есть одно дело, когда ты понимаешь, что Бог тебе говорит, и ты уже знаешь Его волю, а думаешь, а как же это так? Ведь реальная ситуация-то совершенно другая. И ты начинаешь действовать по принципу тому, что Ну, он, конечно, есть. Но кто его знает? Пошлет финансы, не пошлет финансы. Пошлет здоровье, не пошлет здоровье. И вот эта штука и называется морская волна. Так вот, смотрите, вот эта группа товарищей, я неспроста спросил про веру, потому что это, наверное, самый важный фактор в нашей жизни. Смотрите, в этой главе, в главе, которую мы сегодня с вами изучаем, да, есть Гафтора, в которой Иешуа бен Нун или Иисус Навин, вторая глава, в которой мы читаем, она принадлежит к нашей главе. И там описывается раб-блудница, которая была из тех женщин, которые были или принадлежали к храмовому служению, храмовой жрице. Вот смотрите, мы с вами пододвинулись к земле, в которой было два культа, основных, самых главных. Это Ваал, и второй был, как же его звали-то, забыл. Окей, название не обязательно, самое главное, что это означало. Смотрите, Ваал, а?
Балак.
А, нет, ну Балак или Ваал, это одно и то же. И был еще Наме какой-то там у них, я уже забыл сейчас. Вот, смотрите, что делали вот этому Баалу? Баалу нужно было плодородие, и для того, чтобы земля рожала, были знаки такие плодородия. Кстати, вот эта вот свастика гитлеровская, это был знак плодородия, оно вешалось кругом. Но что делали для этого? Определенную манипуляцию со своими богами, чтобы земля рожала, чтобы семя поднималось, в определенное время собирались и устраивали оргии. И этим самым пододвигали, как бы манипулировали Творцом, что вот мы семя извержаем, и вот зарождение происходит. А так как происходит зарождение, то ты как бы тоже нам пошли оттуда, сюда. Мы как бы пододвигаем его к тому, чтобы у нас был урожай. Это был первый. Второй. Нужно было принести в жертву новорожденного младенца. Это был второй. Второй культ на этой земле. И какая же мать отдаст своего ребенка в жертву? Так вот, для этого специально предназначались женщины, которые готовились к этому. Жрицы в храмах находились. И долг каждого мужчины было пойти в этот храм и как бы, не как бы, а сделать это совокупление, вследствие которого рождался ребенок. И этот-то ребенок и приносился в жертву для того, чтобы было, для того, чтобы Бог смиловался, послал дождь, потому что земля кананская, там нет большой реки Волги. Там маленькая река Иордан, и все поголовно зависели от дождей. Но мы это все отлично с вами знаем. То есть был вот такой культ. Больше того, оттуда, кстати, и появились эти все яйца крашеные и прочее. Но мы об этом говорить не будем. Самое главное, что вот эти два культа, и вот эти два культа, теперь смотрите, вот это раб-блудница, которой попадает вот эти разведчики двое, приходят к ней, и она говорит: я знаю, что Господь отдал в ваши руки эту землю, потому что... И дальше она говорит о том, что вся земля уже находится в страхе от того, что произошло с Египтом. Все знают это. А Египет по тем временам... это была самая передовая, самая современная, самая мощная армия и вообще экономически и со всех сторон государства. То есть это все равно, что сегодня, допустим, какая-то маленькая страна, Гватемала там какая-нибудь, Камбоджа или еще кто-нибудь, вдруг объявит войну Америке. И еще, ко всему прочему, и победят их. Вот тут примерно было то же самое. То есть какие-то рабы, группа людей, за которых вступился великий всемогущий Бог, сокрушил эту армию, и все это прекрасно знали. И при приближении этого народа уже на всех находил страх. То есть, исходя даже из этой истории, уже через 40 лет, вы же понимаете, что прошло 40 лет, и уже то поколение, которое мы сейчас с вами читаем, которые сказали, что мы в их глазах были такие вот маленькие, как саранча, как таракашки такие, их уже нету. Уже их дети, о которых они говорили, что вот наши дети погибнут, а наших жен вы отдадите к ним. Их уже нет, уже пришло новое поколение. Прошло 40 лет, а люди все помнят. И только они приблизились к этой границе, так что же вы хотите тогда? Если мы говорим, что даже через 40 лет люди помнили, то что же тогда, о чем говорить тогда, то, что происходит сейчас? Это ж вот, год-то, даже, ну да, год-то всего прошел, как это море раздвинулось-то. И вот они уже подошли. Там ужас на всей этой земле стоит. Больше того, эта группа разведчиков спокойненько гуляла там по этой земле, выбирала все. А там, скорее всего, было и ФСБ, и КГБ, и все остальные группы, которые следили за всем этим. То есть мы, исходя из этого, с вами видим, да, есть Отец на небесах. Мало того, что есть Бог какой-то великий, Он Отец мой. И у Него есть все для того, чтобы мне достичь этой цели, как Гала сказала. Вот я достигаю этой цели, и с помощью моей веры я достигаю ту цель, которую поставил мне Господь. Я правильно сформулировал, Гала, да? Ну, я так тебя понял, по крайней мере. То есть с помощью веры ты применяешь веру, которую дал тебе же тот же самый Господь. Ты достигаешь той цели, которую же Он же тебе и дал. Но мы иногда достигаем цели, которую сами себе придумали. И тогда как бы, ну да, я тогда начинаю включать вот эту штуку, которая называется языческая подвижка богов для того, чтобы они мне помогли. Манипуляция. Господь, это же ты дал мне эту цель, и ты мой отец, и ты вседостаточный, и если ты вседостаточный, и у тебя все есть, и все золото мира, и все остальное, все принадлежит тебе, почему тогда мне не хватает каких-то рычагов для того, чтобы достичь той или иной цели. Господь говорит, да я проверяю твой характер. Или, а я не ставил перед тобой этой цели. Твоя цель совсем другая. Твое предназначение, призвание, избрание совсем другое. Попробуй найти это внутри себя. Не в каких-то проповедях, а когда ты один остаешься. Когда ты и Господь, и больше никого нету. Когда ты разговариваешь лишь, и ты чувствуешь, твой дух разговаривает с Творцом, и ты понимаешь. А ты где-то давным-давно уже себя обманул, и даже знаешь, что ты обманул себя. И тем не менее, не хочешь признаваться в этом даже самому себе. Вот это то, что произошло с Израилем. Слышите? Это самая такая хитрая штучка, на которой, как рыбак, знаете, который рыбачит, и на крючочек попадается одна наживка, есть другая наживка. Вот именно на эту наживку, как правило, основная масса людей и попадается. Почему нам так и необходимо вот эти личные отношения с Творцом? Чтобы они были, чтобы ты был научен, чтобы у тебя уже был опыт того, как говорит Бог. Я верю, что Бог нам дает определенные чувствования, радость, или может быть даже страх, различные чувствования, через которые мы можем понять, где мы и попались, на какой мы крючок попались, который был внутри нас. Это наше личное, это то, что раввины говорят, что в человеке существует животное начало. И это животное начало необходимо человеку для самосохранения. Оно необходимо, но оно не должно играть решающую роль в нашей жизни. То есть должен быть какой-то баланс. Итак, смотрите. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были и в их глазах. А в их глазах, как мы посмотрели, они совсем такими и не были. Там все эти исполины от страха дрожали. Окей. Итак, первая уловка, на которую попались, это было то, что то, что мы хотели сами, то мы и сделали. И туда мы и пошли. Наши желания начинают определять ту приманочку, ту наживочку, на которую мы попадаемся. Наши желания. Наше животное начало. Оно есть у каждого, и от этого никуда не денешься. Читаем дальше. Первая проблема. Почему мы идем вообще в эту землю? Потому что земля центральная. И то, что делают эти народы, которые там живут, оно абсолютно неприемлемо. Если это делают в самой центральной части, это может быть ответ на вопрос, почему Бог допускает войны и почему война вообще произошла. Мы понимаем, что если бы вот в этом месте не было бы вот этой наживочки, мое личное желание, я не хочу идти, или я хочу, чтобы это было так, или я хочу, чтобы это было так, то тогда бы Господь пошел впереди. А как это желание был такой вот внутренний, как бы самообман такой, в котором человек сказал, что ну вот я такой маленький, я такой слабенький, и в этой страшной ситуации я ничего сделать не могу. Я понимаю, что Господь великий. Я знаю, что Он есть. Я верю, что Он есть. Может быть, я просто не послушал. Может быть, я просто не слышал. А может быть, я не понимаю, что Он мой Отец. Господь – это Господь, это Господин. Но когда это Отец, это ж понятно, что каков бы сын ни был, какова бы дочь ни была, мы своих детей никогда не бросим. И до конца будем их и ограждать, и кормить, и помогать, и так далее. Конечно, все это зависит еще от качеств характера разных, но в большинстве своем 99%. Я еще не знаю никого, кто бы бросил своих детей только потому, что они, может быть, пошли не тем путем, вели себя не так, не любят, или еще что-то такое, или с пренебрежением к нам относятся, или еще. Без разницы. Отец есть Отец. И подняло всеобщество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моше и Аарона все сыны Израилевы, и всеобщество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Вот это было бы гораздо лучше. В 14 главе, в Исходе, мы с вами читаем ту же самую историю. Только там претензии немножко другие. Но то же самое, стоят возле моря и говорят: «Господи ты, Боже мой, куда ж ты нас завел, Моше? Ведь это же ловушка, тут нам всем конец». Вот та же самая ситуация и опять то же самое. То есть, а ведь это Господь их специально тогда завел в эту ловушку между скалами, между морем и с другой стороны египтяне. Ведь они уже прошли это море по пустыне, Он их вернул назад. Они зашли туда, Он их завел туда, чтобы показать, кто есть их Отец и как Он вообще действует. Ведь египтяне пошли той же самой дорогой, которой пошли евреи. Но их волна захлестнула, они такие не дошли. А эти прошли, Он им показал, кто есть Господь. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Зачем нам это надо? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Итак, первое, с чего начинается, надо голову сменить. Начинается проблема, в которой все начинают думать, не тот пастырь, не та община, надо какую-то другую. Ситуация это крайняя, все погибнем. Тут явно мы ни к чему не идем. А то, что ведет Господь, то ведет Господь. Но так и, наверное, скорее всего, этот самый Моше уже и не слышит Господа. Смотрите, куда завел нас. Надо сменить и вернуться назад. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? А как нам лучше? А кто сказал, что лучше? Если вернемся назад, кто сказал, что египтяне примут нас фанфарами? Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника. Какого? А вот такого, который бы нас слушался. Этот Моше слушается, не поймешь кого. Господа слушается. А нам надо, чтобы он нас слушался. У нас такие демократии. Мы все равны пред Господом. Вот совершенно недавний случай с Аароном и с Мирьям. Что ты, Моше? Мы тоже пророки. Рыба начинает гнить с головы. Те же самые веяния начинаются в народе. Что делает Моше? И пали Моше и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израиля. Иешуа бен Нун и Калев сын Ефонин из осматривающей земли просто разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израиля: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Эрец халяху дваш. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Что же делает общество? И решило общество побить их камнями. Правду что-то никто слушать не хочет. Но слава Господня явилась в скинию собрания всем сынам Израиля. И сказал Господь Моше: доколе будут раздражать меня народ сей, и доколе будет он доколе он не будет верить мне при всех знамениях, которые я делал я среди его. Поражу его язвою, истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее. Но Моше сказал Господу: услышат египтяне, и среди которой ты силою твою вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облаком, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, вот так скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, не смог, которую он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, Господь поклялся, а сделать не смог. Боже, ну ты же так сделать не сможешь. Смотрите, как Моше разговаривает с Богом. Это молитва. Обратили внимание? Это не спор, это молитва, в которую он предъявляет претензии, в которой он ходатайствует за свой народ. Вообще мне эта молитва очень нравится. Смотрите, оказывается, мы тоже можем так же молиться. Оказывается, мы тоже можем так же ходатайствовать. Ведь Господь, ты избрал этого человека. Ты привел его к себе. Ни один из нас сам к Господу не пришел. Поверьте мне, и ни один из нас сегодня здесь, на этом вебинаре, сам по себе не сидит. Кому это не надо, тот здесь не сидит. Поймите, это Господь подвигает сердце по различным ситуациям, для того, чтобы мы сегодня вот здесь могли говорить, рассуждать, размышлять. Поэтому, если ты, Господь, побудил сердце этого человека изучать Твое Писание, так не погуби его, помилуй его и дай ему еще один шанс. И тогда возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря. И дальше смотрите. Он перечисляет его характер. Многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов, детях до третьего и четвертого рода. А он же хотел вообще уничтожить этот народ, как одного человека. И от Моше и от Арона потом произвести новый народ. Прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта и вот до этого момента. И сказал Господь Моше, прощаю, как по слову твоему. Потрясающая фраза. Представляете? Прощаю по слову твоему, по твоему ходатайственному слову. Ибо ты привел ясные и четкие аргументы того, почему. Не то, что я не могу, а ты привел... Ты сказал мне, какой мой характер, многомилостивый, прощающий. А если наказывающий, то до третьего, четвертого колена, но не обрубаешь совсем. И Господь принимает эти аргументы. Говорит, окей, Моше, хорошо. И сказал Господь Моше, прощаю по слову твоему, но жив я. Помните, когда мы с вами говорили о вере? Бог живой. И вот эта вот фраза «Авину Малкейну». «Авину» – это отец, а «Малкейну» – это царь. И если это отец, то нам нечего беспокоиться. А если он царь, то мы должны быть послушны. И вот эти две вещи, которые гарантируют нам успех. Сказал Господь Моше, «Прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля». Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам. Все раздражающие меня не увидят ее. Итак, смотрите. Здесь не говорится, что ты не попадешь в Царство Небесное. Да, если Господь заплатил за тебя, Он умер, и Его крови достаточно, и Его жертвы достаточно, чтобы достичь тебе Царства Небесного. Но здесь о другом говорится. Но в землю такие, ребята, не войдете. То есть цель которую, цель-то земля, Эрец Исраэль, мы куда-то все идем. То есть у каждого у нас есть цель. И мы двигаемся к этой цели. И если ты уже много раз видел славу Господню, и продолжаешь раздражать Творца, спасение получишь, но цель не достигнешь. Это вот эта штука, смотрите. Когда говорят Старый Завет, то этим исключают благословение и счастье человека в этой жизни. Потому что благословение, счастье человека здесь, на земле, я уверен, это та самая цель, который Господь поставил перед нами, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были радостны, чтобы у нас из глаз светилась радость эта, чтобы люди при встрече с нами видели живое свидетельство, которое является письмом читаемым. Помните, когда Иешуа сказал, вы являетесь моим письмом. Так вот, это цель. Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Бог хочет, чтобы каждый человек на этой земле был счастлив. И чем больше благословенных людей на земле, тем мы становимся как инфекция, мы заразные становимся. Ну, грубое слово, конечно, но мы заражаем людей радостью, мы заражаем людей милостью, мы заражаем людей тем, что мы можем прощать, тем, что мы можем любить. Тем, что мы не такие, как все. И это заражает. не то, что вот мы говорим, вот, вот эта деноминация такая-то, такая-то, такая, какая разница. Суть в том, что люди видят, если человек действительно двигается и видно изменения в его жизни, он двигается к цели, и Бог не оставил его. Если он из года в год один и тот же, и поет одну и ту же песню, и говорит одни и те же слова, и приносит одни и те же аргументы, почему ему не хватает для того, чтобы попасть на шаббат, или заплатить десятину, или еще что-нибудь. Одни и те же аргументы. Это потому, что раз, два, три, четыре, пять, я жду какого-то времени, или еще что-то такое. Вы ж поймите, человек такой, он получит спасение, но цели своей не достигнет. В зависимости от того, сколько будет он еще раздражать Господа. В принципе, история вся та же, и все повторяется. Одно и то же. Ничего нового на этой земле. Ничего нового нету. И читая Писание, мы видим, как эти люди, как две капли воды, похожи на нас. Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятву обещал отцам их. Все раздражающие меня не увидят ее. Но раб мой, Калев, помните, за то, что в нем был иной дух, смотрите, не говорится про Иешуа бен Нуна, а именно Калев. Но раб моего Калева, за то, что в нем был иной дух, какой дух? Дух победы, дух веры, дух знания. Это мой отец, это мой царь, с которым я иду, и с которым я могу пройти любые преграды для того, чтобы достичь той цели, которую он нам поставил. Он нас ведет в Эрец Исраэль, для того, чтобы мы стали там народом, для того, чтобы все народы земли впоследствии приняли эту красоту, гармонию, красоту, и поняли, что есть Отец на небесах. Не какой-то там мифический Бог, который сидит, а реальный Бог, у которого есть характер. Реальный Бог, который является нашим Отцом. Ох, аллилуйя. И сказал Господь Моше Аарону, но раба моего Калева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне, Кананеи живут в долине завтра. Завтра обратитесь и идите в пустыню. Куда? К Черному морю, назад. Все, ребята, песня спета. И сказал Господь Моше и Аарону, доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилева, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, живой я, отец ваш, царь ваш. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, помните, недавно исчисление было, которые роптали на меня, 600 с чем-то, 603 тысячи, по-моему, мы считали с вами, не войдете в землю, на которой я подъем руку мою клялся поселить вас, кроме Калева сына Ифонина и Иешуа бен Нуна. Вопрос, а женщина? А женщины войдут? Кто не войдет-то?
Мужское население.
Правильно. Мужское население. Тут мне пишут, немножко сбивают. В пустыне сей падут тела ваши, и все мы исчисленные, сколько вас числом, а 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Калева, сына Ефонина и Иешуа бен Нуна. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда. И они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут вот в этой пустыне. а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше. Оказывается, это блудодеяние. А мы думали, что это какая-то маленькая слабость. А это, оказывается, блуд. И еще дети наши 40 лет будут отвечать за этот блуд, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы попали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. И в пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моше для осмотрения земли, которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом, то есть прямо сейчас. И только, второй раз повторяется, и только Ишуа бен Нун и Калев сын Ефоня остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. То есть эти ребята тут же и погибли. И сказал, то есть они были первые, с кого все началось, тем все и заканчивается. А потом потихонечку и все остальные, которые за ними потянулись. И вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, а вот мы сейчас пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. А Моше сказал, да чего вы приступаете по велению Господне? Он сказал вам к морю черному идти, а вы теперь в бой рветесь. Это ж безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне, кананеи пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будете и с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня, и Моше не оставляли стана. И сошли амаликитяне и кананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. И сказал Господь Моше, говоря, «Объяви сынам Израилем, скажи, когда войдете в землю вашего жительства, которое я даю вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву заколаемую от волов, то дальше перечисляются все эти жертвы, которые нужно будет приносить». И заканчивается наша Парашат Шава странной историей. Время сколько у нас? Я не вижу время. О, так мы уже перебрали с вами. Хорошо. Тогда эту историю мы с вами в следующий раз, в воскресенье, наверное, прочитаем. Она заканчивается действительно очень странно. Народ возвращается назад в пустыню доживать. И вдруг появляется человек, который в субботу собирает дрова. И там же стоит заповедь о цицит, о кистях, которые должны, казалось бы, ну, при чем тут все это? Но об этом поговорим в следующий раз. Авину, Отец наш Небесный, мы так благодарны тебе за этот урок. И мы так хотим достичь этой цели, которая стоит перед нами. Наша вера Божья. Пусть будет нашим знанием о тебе, что ты наш великий Отец, живой Господь. Живой, который являет свою силу, который показывает, который ведет нас. Мы хотим жить и переживать твоим дыханием, твоим словом. Хотим жить и переживать твоими небесами. Хотим знать тебя больше, все больше, больше и больше и больше. Спасибо тебе за веру, которую ты в нас вкладываешь, Боже. Спасибо тебе за знания, которые ты в нас вкладываешь, Боже. Я благодарю тебя, Боже, что не все потеряно для каждого из нас. То каждый из нас еще сможет войти в эту землю и исполнить свое предназначение, призвание избрания. И я прошу тебя, Боже, просто особое состояние веры твоего отцовства сойдет в наши сердца, Боже, чтобы мы понимали, кто есть наш Отец, где есть наше призвание, где мы должны служить тебе, как мы должны служить тебе. Боже Святой, сколько всего нам нужно сделать на этой земле, чтобы эта земля наполнилась Твоим миром, Твоей радостью, Твоим благословением. Пусть будет это единство среди нас, единство понимания жизни, любви и победы Божьей. Пусть эта победа войдет в каждый дом, в каждое сердце и даст нам возможность, Боже, просто оторваться от своего чувствования, от своих каких-то целей и перейти, Боже, к Твоим целям. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Божий. Аминь.